«Змеи-дева и Тургун-варвар» Марина Комарова. Глава 1. Варвар. Стальные браслеты крепко сжимали запястья. Я в очередной раз дернула руки, однако раздался только насмешливый звон цепей. Не освободиться. Ноги затекли, в спину ягодицы впивались острые камни, волосы падали на глаза, мешая и раздражая. Отчаянно хотелось сесть. Я сердито сдула черную прядь. Какая-то чертовщина. Где я? Пейзаж решительно не узнавала. Больше всего походила на нутро пещеры. Небольшой проем-проход. При желании войти придется хорошенько согнуться, даже при моих 1,60 м. Под босыми ступнями шуршал песок. Понять, к чему именно прикованы кольца моих кандалов, не получалось. Уж не знаю, сколько времени пришлось поизвиваться змеей, только все попытки задрать голову и хоть что-то разглядеть потерпели неудачу. Дело осложнялось отсутствием одежды. На мне не было ни клочка. Это я с ужасом осознала, когда немного пришла в себя и ощутила прохладу. В голове всплывали грубые мужские голоса и довольный смех. А красотка ничего, я б такую. Уймись, Брок, она предназначена для чаучала. Да прям, я ж только... Брок! Больше я ничего не помнила. Стоило только напрячь память, как голова начинала примерзко ныть, словно не желая выполнять указания мозга. Впрочем, о том, как и что, думать буду позже. Сейчас важно найти способ вырваться. Долго я так не простою. И хотя я в упор не знала, кто такой Брок, и Чиучала тоже, название мне совершенно не нравилось. Я глубоко вдохнула пыльный воздух и тихонько чертыхнулась. Господи, но как? Как я тут оказалась? Неожиданно справа что-то зашуршало. Я замерла, прислушиваясь. Шуршание повторилось. Мое сердце застучало быстрее. Кто это? Человек? Или же что-то другое? Очень странно двигается. Словно ползет по земле. По позвоночнику пробежали мурашки. Внутри все похолодело. Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшšš Повернула голову и взвизгнула. На меня смотрел огромный змей. Приплюснутая темно-зеленая морда, узкие, наполненные пурпурным светом глаза, длинный, раздвоенный язык дрожал. Голова змея находилась на уровне моего лба. Туловище едва можно было обхватить двумя руками, а длину даже не разглядеть. Как только в пещере уместилась. «Ой, мамочки, он же огромный!» «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш», повторился звук. Морда змея приблизилась. В нос ударил запах мускуса и нагретых на солнце камней. Хотя с перепугу чего только не почудится. Я вжалась в стену. Цепь вновь звякнула. На этот раз торжествующе. «Это что? Оно меня сожрет?» «Нет, пожалуйста, только не это!» Я попыталась крикнуть, но из вмиг пересохшего горла вырвалось только еле слышное сипение. В пурпурных глазах появилось какое-то странное выражение, словно чудовище раздумывало, что со мной делать. Скользнула робкая надежда. Может, оно не любит миниатюрных голых брюнеток? Правда, логично, если тут принято девушку отдавать в жертву, то нужно снимать с нее все тряпки. Вдруг учил змеюки не сварение случится. Раздвоенный язык коснулся моей щеки, влажный, горячий. Провел узкую дорожку по скуле к шее. Я сдавленно пискнула и зажмурилась. Попыталась пнуть змеи ногой, но с тем же успехом можно пинать дерево. Дереву ничего, а вам королевский ушиб. Шипение змея стало подобно смеху. Разинулась огромная темная пасть, длинные острые клыки звонко щелкнули. «Нет!» – заорала я, понимая, что, кажется, наступил мой конец. Что-то свистнуло в воздухе. Змей злобно зашипел и резко обернулся. Я мельком разглядела торчавшую из его бока стрелу с черно-красным оперением. Недоуменно моргнула. До этого подобные стрелы видела только один раз, когда с подружкой ездила в гости к королевикам. А тут... Змей кинулся к выходу. Только сейчас я сообразила, что в проеме стоит человек. Он отпрянул, выхватил меч и бросился на чудовище. Сердце замерло. Мозг затопила паника. А что, если змей сильнее? Убьет обоих? Но в то же время затеплилась надежда. Я снова рванулась из цепей. По пещере прокатился громкий звон. Змей на миг обернулся, однако человек успел всадить меч в его тело. Пурпурные глаза застыли. Какое-то время я не дышала. Достаточно ли этого, чтобы убить чудовище? Змей медленно покачнулся. На темно-зеленой шкуре удалось разглядеть багрово-черную кровь. Еще миг, и чудовище рухнуло вниз, взметнув облако пыли. Человек стоял, не двигаясь, внимательно глядя на врага. Теперь уже поверженного. Подошел к мертвой туше и выдернул меч. Спокойно, уверенно, неторопливо. Капли змеиной крови упали на светлый песок, рассыпавшись темными бусинами. Наконец-то человек обратил на меня внимание. Нахмурился и подошел. Он был выше на целую голову, мускулистый, с широкими плечами и сильными руками. Предплечье левое обвивал широкий бронзовый браслет в виде крылатой химеры. Из одежды одна набедренная повязка. Фигура такая, что многим моим соотечественникам и не снилось, почему-то пришла аналогия с Конаном Варваром. Прямо мужчина, сошедший со страниц книги. Только у этого волосы были белыми, с едва уловимым золотистым отливом. Насколько длинны, не определить, но, кажется, доходили до лопаток. Правильные черты лица, высокий лоб, нос с маленькой горбинкой, светло-серые глаза, мрачно сведенные брови. Красивые губы и волевой в подбородок. Тонкий белый шрам рассекал уголок правой брови. Только ничего не портил, наоборот, придавал особую привлекательность. Да уж, где такие мужики вообще водятся? И если б не стоял передо мной, то вовек бы не поверила. Значит, вот как, произнес он. Я понимала суть слов, но звучали они непривычно. Словно голос доносился откуда-то издалека. Низкий, хрипловатый, голос настоящего мужчины. Он посмотрел на меня. Стало не по себе. Сердце пропустило удар. Так не смотрят на пленницу. Не смотрят на врага. Так смотрят на желанную добычу. На мгновение показалось, что компания змея была бы куда лучше. «Помогите!» – тихо попросила я, не понимая, чего нужно ожидать. «Вдруг сейчас отсечет мне голову? Мало ли!» Может, тут так принято, вопреки всем канонам спасения прекрасных дев от чудовищ? Варвар подошел почти вплотную. Окровавленный меч так и не выпустил. Свободной рукой провел кончиками пальцев по моей щеке. Обвел контур губ. Я, как завороженная, смотрела в серо-стальные глаза. Правда, при этом с трудом сдерживалась, чтобы не куснуть слишком наглые пальцы. Нет, я понимаю, что он великолепен, все дела, но не очень-то люблю, когда начинают лапать незнакомцы, пусть и красавчики. Хотя прикосновение отнюдь не было неприятным, я все же невольно вжалась в скалу. «Красивая», — задумчиво произнес варвар. «Нашел время делать комплименты». «Спасибо, конечно, вы тоже ничего», — пробормотала я. «Но не поможете мне справиться с этим?» Я выразительно звякнула кандалами. «Ну давай, красавчик, освободи меня, а потом потолкуем о красоте. Я тебя даже поцелую, если захочешь». Однако он ждать не стал и быстро вплел пальцы в мои волосы и прижался к губам. Целовал властно, даже грубовато, словно помечая свою собственность. Слова возмущения застряли в горле. Меня вжали в скалу, не давая шевельнуться. Я протестующе пискнула, но никто не обратил внимания. Паника стиснула горло удавкой. Не сожрут, так изнасилуют. Его ладонь накрыла мою грудь. По телу пробежали мурашки. Страх смешался с откровенно похабным желанием попробовать секс с шикарным мужиком. Да еще и так нетривиально. Точнее, воспоминания о похабном желании, которое когда-то казалось мне очень привлекательным. Но тут же все мысли о разврате испарились. «Помотнение у меня, что ли?» Варвар тем временем легонько пробежал кончиками пальцев по животу, огладил бедро и мягко сжал ягодицу. «Что вы делаете?» – выдохнула я, едва он оторвался от моих губ. Целоваться, кстати, умел, но сейчас не те обстоятельства. Будь это ролевые сексуальные игры, с удовольствием, но не сейчас. Чиу и впрямь в этот раз послал нечто удивительное, неожиданно весело сказал он. До меня дошло, что никто насиловать не собирается, во всяком случае здесь и сейчас. Варвар еще раз склонился ко мне, губы замерли в миллиметре от моих, время застыло, от него пахло кровью змея, сильным мужским телом и металлом. «Не двигайся, девушка», — приказал он и поднял меч. Сжал рукоять двумя ладонями и рубанул по цепям. Раздался жалобный звон, но мои руки обессиленно упали. Мышцы вмиг заколола. Я поморщилась от неприятных ощущений. Однако углубиться и проанализировать состояние никто не дал. Он ухватил меня за запястье и потянул к выходу. «Уходим!» Я открыла было рот, чтобы спросить, куда, но решила лучше уж с ним, чем оставаться в пещере. Кстати, змеи-то стрелой сразу ранили, а у этого нет даже намека на лук. Значит, пришел не один? А здесь больше таких нет? Все же осторожно поинтересовалась я, ступая за мужчиной. Нет, уверенно ответил он. Не бойся, ты под моей защитой. С одной стороны, спасибо, конечно, с другой... «Мама, за что мне все это?» Мы остановились на маленькой площадке возле входа в пещеру. Вдалеке голубело море, пронизанное солнечными лучами. Блестело так, что это было больно глазам. Голубая лагуна, узкая полоска белого песка на берегу, полукруглые скалы возвышались, пряча это чудесное местечко от морских вод. Кругом можжевельник и сосны. Вдохнув наполненный ароматами воздух, я невольно улыбнулась. Напомнила новый свет в Крыму. Очень красиво. Жалко только, что в пещерах тут всякие живут. Гадины. «Где мы?» — спросила я, поглядев на мужчину. «И как тебя зовут? Спасибо, что освободил меня и...» «Освободил?» Его брови удивленно поползли вверх, а потом раздался оглушительный смех, и пальцы варвара только крепче сжались на моем запястье. Воистину, Чиу потешается над племенем змееловов. Но, клянусь Аздейхом, мне это нравится. Он потянул меня вниз по извилистой крутой тропке. Ощутив себя полной дурой, я стиснула зубы и сделала глубокий вдох. Кажется, я вляпалась серьезно. «Ой, камни, камни, ветка! Куда же ты так скачешь, козел горный? Я на физическое здоровье не жалуюсь, но голая по горам не скакала никогда». «Эй, не так быстро!» — крикнула я, чудом удерживая равновесие и только и успевая ставить ноги след вслед за этим неотесанным мужланом. «Если я сломаю ногу, то тебе придется нести меня на себе!» Варвар резко остановился. Я с размаху врезалась в его спину. Хорошо, хоть успела выставить руки вперед, а то б решил, что его домогаются. Вопросительно посмотрела. «Мол, что?» В серых глазах мелькнули веселые искорки. «Нести?» — довольно усмехнулся он. «Что ж, это можно!» И, резко перекинув меня через плечо, довольно насвистывая, принялся спускаться по тропке. Я скрикнула от неожиданности. «Вот силища-то!» С чувством ткнула кулаком, куда пришлось, однако он этого даже не почувствовал. Только хмыкнул и с грубоватой нежностью похлопал меня по ягодице. «Будь хорошей девочкой», — донеслось невозмутимое заставление. «Повиси смирненько». К ночи стало прохладно. И если б не странный способ передвижения, который выбрал Грехт по прозвищу Молот, едва мы спустились с горы, он все-таки представился, то пришлось бы срочно искать хоть какой-то огрызок ткани, чтобы закутаться. Также все мысли были больше заняты нахальным варваром, потому на остальную я почти и не обращала внимания. Грехт поставил меня на ноги только тогда, когда мы удалились на приличное расстояние от горы. Видимо, счел, что тут уже безопасно. Мне вопросов не задавал, а на мои особо отвечать не стремился. Обронил только, что места здесь заколдованные, лучше помолчать. Шли долго, я угрюмо плелась следом. Попытка выдернуть руку из стального захвата ни к чему не привела. Потому пришлось топать следом. Кажется, прошло несколько часов. Вокруг стрекотали птицы, слышались шорохи, мелкие животные жили своей жизнью. Запах можжевельника и хвои витал в воздухе. Справа тянуло ароматом моря. Идеальное местечко для отдыха, правда, не для моего. Факт собственной наготы уже как-то не особо смущал, если не считать того поцелуя в пещере и далеко не двусмысленного обглаживания, то Грехт не проявлял никакого интереса. Его равнодушие давало возможность облегченно вздохнуть и следовать за ним. В конце концов, раз мы уйдем подальше от громадных змеюк, то это только к лучшему. На очередную попытку узнать, куда направляемся, Грехт только покачал головой. Насупившись, я побрела за ним. Вот же ж! Проделав внушительное путешествие, когда солнце склонилось к закату, мы вышли к открытой поляне, на которой был установлен маленький шалашик из шкур животных, и подалеку паслась черная лошадь. Посмотрела на нас внимательно, но с заметной линцой, и снова опустила голову, принимаясь щипать траву. Поговорить мы смогли только после того, как был собран хворост и зажжен костер. Я с удивлением обнаружила, что есть совершенно не хочется. Видимо, стресс от пережитого определила я для себя и посмотрела на Грехта. Все же хорош. Настоящий варвар с картинок Бориса Вальехо. Отблески языков пламени отражались в серых глазах. Лицо так и хочется прикоснуться, провести пальцами по щеке, очертить линию носа, обвести красивые губы. Я отвернулась, прогоняя навязчивые мысли. Этак мы дофантазироваться и до близости в высоких травах можем. А что? Я без одежды, он почти. Только вот я не в том возрасте, чтобы романтизировать секс на природе. Все больше хочется комфорта, как городскому жителю. «Как тебя нарек Чио?» – неожиданно спросил Грех. Я вздрогнула от неожиданности и подняла на него взгляд. «Я не знаю, кто такой Чио, а родители назвали Ладой». «Да, Лада Любарская, 25 лет от роду. Москвичка, продавец в магазине шитья. Профессия не то чтобы слишком уважаема, но я не жалуюсь. Мне нравится. Плюс хобби, сама делаю украшения». Подружкам дарила, в интернет-магазине выставляла. А имя? Ну уж какое при рождении дали. И мама, и папа любили всякое необычное и благозвучное, с оттенком исконного. Вот и нарекли. В целом мне нравилось, никто особо не коверкал. А кто пытался коверкать, коверкал и получал в лоб. Варвар приподнял брови. Потом улыбнулся, словно услышал нечто очень веселое. Ты первая, кто его так называет. «Как?» – оторопила я. При этом запоздала, сообразив, что надо было бы задать вопрос «Кого?» «Родителям», – хмыкнул Грехт. «Ну, про богиню любви и семейного уюта рассказывать явно не выход. Лучше побольше разобраться в обычаях и устоях этих мест. Куда меня угораздило попасть?» Поэтому пришлось ограничиться более краткой версией. «Что значит твое имя?» «Любовь», – ответила я. Грехт молчал. Посмотрел на огонь, потом на меня. Как смело, наконец-то, резюмировал он. Но красиво. Мне нравится. Молотая любовь. Звучит хорошо. Я недоуменно уставилась на него. Это еще что за сравнение? Или для путешествия нужно обязательно сводить имена к единому целому? Однако Грехт я не собирался что-то еще пояснять. Эх, снова придется все брать в свои руки. Где мы? «Можешь рассказать о племени Змеелова?» Он словно удивленно посмотрел на меня. «Неужто ты не знаешь, любовь?» Голос прозвучал низко, ровно, с изумлением. Кажется, Грехт был абсолютно уверен, что для меня в порядке вещей по утрам приковываться к скалам и ждать мускулистых мужиков-спасателей. Я понимала, что это возможно, сейчас совершаю ошибку, но иного выхода не видела. В крайнем случае буду играть героиню из мексиканского сериала, то есть с полной потерей памяти и ориентации. Так, стоп, ориентация, это кажется, совсем не отсюда. Однако Грехт не спешил. Он безмолвно пялился в огонь, молчание затягивалось и начинало напрягать. Уже впрямь хотелось подползти поближе и потрясти его за плечи. Хотя, может, у них табу такое, а разговаривать с женщинами. Спасти, пожалуйста, лапать, пожалуйста, а вот делиться информацией – ни-ни. Поняв, что ничего мне не светит, я тоже молча уставилась на костер. Плохо, очень плохо. То, что успела вспомнить по дороге, было до крайности мало и печально. Вопрос – как меня сюда угораздило свалиться? – оставался без ответа. Еще не давали покоя два голоса, так и прозвучащие в голове, и имя Брок. Такого явно не было в моем окружении. Все простые и славянские. Уже поздно вдруг произнес Грех и медленно поднялся. Пора спать, он указал на шалаш. Встанем на рассвете. Пределы Змееловов заждались меня. И, не оглядываясь, направился к шалашу. Я еле слышно фыркнула и устроила подбородок на коленях, молча пялясь в пламя. «Да уж, мил друг, все ясно и понятно. Придется разбираться на месте. Хочешь, не хочешь, позже все равно в шалас придется плестись, иначе замерзну тут. Да и нести вахту всю ночь я не вызывалась». «Любовь!» — окликнул Грех. «Ты что, не слышала?» «А?» Я обернулась и встретилась с чуть прищуренными серыми глазами. «Ой, кажется, он раздражен. Возможно, почти злится». «Только в чем дело? Что не так-то?» «Что?» — спросила совершенно невинным тоном. «Ты идешь?» — уточнил он, не шелохнувшись. Я заколебалась. Что-то вид у него какой-то недобрый. «Доводить не стоит. Язвить тем более.